Добрый вечер всем. Я думаю, у вас было хорошее время на семинарах. Могли пообщаться с братьями и более глубже, немножко детальнее коснуться нескольких тем, которые представлены были, очень хорошие темы были заявлены. Думаю, что это очень важные составляющие, камешки, из которых строится общая наша позиция, наша жизнь, наша христианская жизнь. Я всегда люблю такие сессии, вопросы и ответы. Я скажу, признаю, что мне их только что дали. Я буквально успел пролистать, только чуть-чуть посмотреть, что они из себя представляют. И именно этим и интересно, то, что ты можешь говорить, суть того, что есть, то, что ты знаешь, то, во что ты веришь, по разным сферам жизни. Вот. И вопросы достаточно хорошие. Вот здесь есть те, которые я вижу. Первый вопрос. Что значит хороший проповедник? Библейские школы выпускают тысячи проповедников, но далеко не все хорошо проповедуют. Если человек пишет, что далеко не все хорошо проповедуют, значит, он уже отличает хорошего проповедника от не очень хорошего проповедника. Значит, на каких-то фактах или на каких-то принципах это отличие происходит в его сознании. Я думаю, что нам нужно задать немножко другой вопрос, как Библия представляет нам хорошего проповедника. Когда мы говорим о том, что человек хорошо проповедует, то эта оценка, человеческая оценка может базироваться на тех факторах, которые не делают его очень хорошим по-библейски, с библейской точки зрения. Например, есть хорошие проповедники, которые очень интересно говорят, которые приковывают к себе внимание, но они совсем не обязательно хорошие проповедники с Божьей точки зрения. Откройте, пожалуйста, второе послание к Тимофею, 4 главу. Апостол Павел говорит такую вещь. Говорит своему ученику Тимофею такую очень важную вещь. Я начну с 3 главы. «Знаешь же, что последние дни наступят времена тяжкие, и дальше перечисляется, какие тяжкие времена. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, предатели, наглы, напыщенны, сластолюбивы, более чем нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». То есть он представляет характеристику тяжелого времени, духовно тяжелого времени. Дальше он описывает, как с этим временем воевать, или что делать для того, чтобы победить в это время. 10 стих. «А ты последовал мне», и перечисляет учение, житие, расположение, вере, великодушие, терпение, в гонениях. 13 стих. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь, а ты пребывай в том, чему научен». Дальше объясняет, что он имеет в виду. Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. То есть, человечество может спасти только Слово Божие, когда оно представляется так, чтобы научать, так, чтобы обличать, так, чтобы исправлять и наставлять в праведности. Вот тогда написано, человек будет совершен, ко всякому Божьему делу приготовлен, или доброму делу приготовлен. То есть речь идет о том, что определенное действие слова производит свою работу, и оно приводит человека в нужное положение, в совершенное, или же он будет целостный, законченный человек, в смысле того, что он, у него, речь идет о том, что он уже ангел Господень, речь идет о том, что он вот на том положении, в котором он есть, он целостная личность, он человек, который имеет убежденность, имеет глубину жизни, имеет эффект жизни, ко всякому доброму делу приготовлен. Теперь, исходя из очень важной конкретной роли Священного Писания, апостол продолжает и говорит следующий стих. «Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царство Его, проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». от истины отвратят слух и обратятся к басням. Помните, мы сегодня утром говорили о баснях. У людей есть склонность к тому, чтобы слушать вещи, которые менее напрягают. Они меньшую нагрузку несут, менее обязательны. Они хорошие вещи, но они менее обязательны. То есть смотрите, когда апостол объясняет роль Священного Писания, роль действия слова в жизни человека, он следом за этим говорит роль проповедника. Причем он говорит не просто так, он говорит: «Заклинаю тебя пред Бога», он призывает его пред всем самым святым, что есть. И он в этой торжественной обстановке говорит ему: «Проповедуй слово». Дальше сравнивает его с баснями, потому что многие будут проповедовать идеи, которые хорошие, но не обязательные. То есть хороший проповедник – тот проповедник, который верно проповедует слово. Для этого его нужно изучать. То есть он знает, как изучать. И он не просто верно проповедует слово, а он это делает с определенными целями или в определенном направлении. Он обличает, запрещает, увещевает долготерпеливо и назидает, строит людей. Речь идет о том, что у нас единственный инструмент, как мы можем помочь людям жить, это слово. И наша задача заключается в том, чтобы мы могли проповедовать его верно, проповедовать действенно. То есть я проповедую слово, ясно понимаю, что оно будет обличать людей. И я ясно понимаю, что людям, которые сидят в зале, когда я проповедую, многим людям будет неуютно. Но эти люди, когда они попробовали эффект, когда они увидели, что их обличило слово, и оно не оставило в таком положении, оно показало, каким образом исправить эту ситуацию, и оно наставило в праведности, как закрепить исправленное, то тогда они приходят и говорят: «Еще хочу». И они готовы слушать, чтобы их обличали. Потому что они видят практический эффект в этой части жизни, в этой части жизни, в этой части. Так вот, хороший проповедник – это тот проповедник, который умеет проповедовать слово и делает это верно. Конечно, для этого много нужно. Для этого нужно, во-первых, дар. Не все могут быть проповедниками. То есть человек должен иметь способность, ну, во-первых, достаточно усидчивым быть. То есть вот чтобы проповедовать слово, его нужно изучать, и изучать долго и детально. А для этого нужно провести время. Вы слышали, как братья в России проповеди на коленях готовили? Когда уже собрание началось, и человек сидит, у него Библия на коленях, просто на коленях быстренько перелистнул. Сколько успел на коленях подготовить, столько подготовил. Ну, я понимаю, что тогда было время такое, и не у всех была возможность. И, слава Богу, Бог просто помиловал, и церковь выжила за это время. Но сегодня мы имеем дело с серьезным явлением. Заметьте, когда я согласился быть пастором в эмигрантской церкви, для меня это было большим испытанием, и риском было большим. Почему? Потому что я видел, как молодежь толпами просто оставляют церкви русские. Люди объясняли и говорили, что они оставляют, потому что там по-русски, а они говорят все по-английски, нам нужно просто по-английски что-то там. И делали какую-то одну небольшую проповедь по-английски. Но когда я пробовал с ними общаться, то эти люди ни по-русски, ни по-английски ничего не понимают в духовных вещах. Самое большое дело, им не интересно ни по-русски, ни по-английски. Я понимаю, что не всем будет интересно, но я точно знаю, что мы должны сделать нашу работу. Нам нужно проповедовать не свои собственные мнения по тому или другому вопросу, а нам нужно уметь встать за кафедру и сказать: «Так говорит Господь». Откройте, пожалуйста, 23 главу пророка Иеремии. 23 глава. С 28 стиха. «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а не как проповедь. Пусть он его рассказывает где-нибудь там, где сны рассказывает. А у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном, говорит Господь? Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Поэтому вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, он сказал. Вот это одна из проблем, которая делает проповедника плохим, когда он недостаточно исследовал Писание и выходит за это место, выходит сюда, и он выступает здесь. В общем, люди ожидают от него слова, слова Божьего, а он часто не совсем может это сделать, потому что он или не изучил, или не умеет, или не знает даже, что нужно этим заниматься. То есть если хороший проповедник – это тот проповедник, который проповедует слово и который представляет его настолько ясно, что те люди, которые Божьи, которые жаждут слова, они идут туда, а те, которые не Божьи, они уходят. Интересный эффект, очень интересный эффект, друзья. Когда мы, так сказать, навели порядок на кафедре, то есть мы поставили, что кафедра будет местом экспозиционной проповеди, и это стало людям приниматься, ясно. Огромное количество молодежи потянулось в церковь. И я уже говорил, что у нас много молодежи в церкви. Причем люди стали учить русский язык. Я проповедую по-русски. Я могу по-английски, но я лучше по-русски проповедую, чем по-английски. И их не заставляют родители, что вы учите русский язык. Они просто хотят слушать. Но в это же самое время были те люди, которые подошли ко мне, некоторые, и сказали: если христианство такое, как ты проповедуешь, то я неверующий человек. Да, я проповедую то, что здесь написано. Если ты неверующий, значит, тебе нужно стать верующим. Некоторые из них стали верующими, некоторые перестали ходить в церковь. Во всяком случае, все теперь знают, они знают, и мы знаем, что они неверующие люди, и их нужно евангелизировать, чтобы они пришли к Богу. То есть проповедь, она должна быть достаточно ясной, чтобы человек ясно понял, или он с Богом, или он без Бога. Окей, ну это тема очень любимая мной, поэтому я могу говорить много на этот вопрос. Нужны ли законы в церкви, и если нужны, то какие? Очень такой размытый вопрос, смотря что вы имеете в виду под законами. Законы есть везде, закон притяжения везде есть. Понятно, да? Вот. Точно так же и Божьи законы, и они существуют везде. И мы не можем просто от них уйти. Некоторые люди разделяют благодать и закон. Когда речь идет о священном писании, вернее, о библейской истории разделения закона и благодати, то речь идет совершенно о других явлениях. Да, было время, когда Бог, готовя почву для пришествия Мессии, воздействовал на народ израильский через закон, через Ветхий Завет, и потом его сменила благодать. Но речь идет о том, что законы Божьи как были в то время, так и остаются сейчас, и они будут все время. То есть благодать не исключает, она не делает наше пространство сразу вне закона. То есть Божьи законы, Божьи принципы, как они были, так и они остаются. Теперь, когда люди говорят, вот это, нужны ли законы в церкви, скорее всего, наверное, они имеют в виду какие-то правила и принципы, которыми церковь руководствуется. Наша задача заключается в том, чтобы мы могли в максимальной степени построить все свои правила и принципы на принципах Священного Писания. И вот здесь вот этот момент истины наступает, особенно для новых людей, для молодых людей. Когда они приходят, и когда они задают вопросы, а почему так? И ты должен уметь им объяснить, что так – это не просто потому, что вот нам так нравится, а так говорит Господь. Например, у нас вопрос, который вызвал определенную реакцию в церквях вокруг нас. Вопрос по поводу женских украшений. Окей, нам нужно провести линию. Если скажешь, что украшения совсем нельзя, ну на каком основании? Я бывал в этих колониях амишей, знаете, да? Вот, у которых есть три фасона платья всего. Первый фасон до замужества, второй в день свадьбы и третий на всю оставшуюся жизнь. И это не индивидуальный у каждой девушки, а всех униформа существует, у всех. Но они даже и в этой своей системе все равно находят какие-то маленькие штришки, чтобы себя чуть-чуть красивее сделать. Там этот чепчик, она там вот так вот сложит какими-то там завитушками, не так немножечко, чем у других. Вот. То есть речь идет о том, что женщина хочет выглядеть красиво, и Священное Писание не запрещает это. Когда мы почитаем 1 Петра 3 глава, там написано, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не нарядность в одежде, но сокровенное сердце, внутренний человек и так далее. Кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Речь идет не о том, что украшать себя внешне нельзя, а только внутренне. Речь идет о том, что внутренние украшения, внешние они и так украшают себя всегда, а внутренние забывают. Речь идет о том, что девушки, женщины, столько, сколько вы стоите перед зеркалом, постойте больше, в два раза больше перед Библией. С целью стать красивой. Но я должен был дать ответ. А сережки можно? А цепочки можно? И так далее. Всякие разные вещи. Я был в церкви, Совета Церкви вырос, и я помню, там были такие абсурдные вещи, до которых доходили, что вот женщина должна быть покрытой, причем не просто покрытая, а вот так. И в шапке нельзя, там вязаной шапке нельзя. И было долго-долго нельзя, пока дочка пресвитера выросла и стала ходить в вязаной шапке. Потом стало можно. То есть всякие вещи, которые связаны с этим. И когда я подходил к этому принципу, то мы сказали так, окей, давайте мы откроем Писание. И посмотрим, что Писание запрещает, то мы должны запретить. Я написал две таких работы, они стоят у нас на интернете, кому интересно, пойдите в раздел «Вопросы и ответы», там есть один вопрос, и в раздел «Статьи», там тоже есть специальная статья, большая, где я анализировал эти вещи. Библия ясно говорит о том, что одежда не должна быть кричащей, то есть где написано «нарядность в одежде» и где написано «плетение волос», то там немножечко более ярко в оригинальном тексте «не пышными прическами». Это первое. И второе, «нарядность в одежде» – это дорогая одежда. Причина, почему там тогда писали, заключалась в том, чтобы женщины не носили одежду, которая привлекает на себя внимание, или не носили прическу, которая привлекает внимание на себя. И апостол ясно запрещает это. Почему? Потому что нам нужно, чтобы внимание в церкви было на Христе, на служении, а не на наших нарядах. Но он ясно говорит в первом послании Тимофею, 2 глава, апостол Павел очень ясно говорит, что одежда не должна быть, во-первых, кричащей, во-вторых, она не должна быть аморальной. Она не должна быть обтянутой и открытой. Приедьте к нам в церковь, вы не увидите девушку с декольте, в котором начинает видно то, что должно принадлежать только ее мужу. Это закон. Это закон, который мы установили. Но он исходит из Писания. Если я не могу найти текста, который запретил бы сережки, я не могу установить. Да, если девушка придет с вот такой сережкой, то она явно отвлекает внимание всех людей, ей же неудобно. Да, тогда я попрошу какую-то сестру, она придет и скажет, слушай, у тебя немножко с этими габаритами немножечко ошибка. Скромнее чуть-чуть надо. Иногда кого-то заносит, там некоторых бывает. Ну, я не имею в виду с такой, конечно. Ну, какие-то вещи так, супер там, какие-то современные какие-то вещи. Ну, то есть законы, они естественно есть. Еще одна ситуация. Мы в этом году провели специальный лагерь в двух наших старших группах молодежных. Провели лагерь, который посвятили вопросам культуры. Какую музыку можно слушать? Какие фильмы можно смотреть? Как досуг можно проводить? Это очень интересно, что в Библии можно найти очень много ответов. Мы не запрещали, мы не проводили никакие там чистки. Но очень интересная вещь. Многие родители мне говорили, приехали дети с лагеря и стали сжечь диски, CD. Это просто есть принцип, по которому они поняли, окей, вот эту музыку слушать мне не надо. Я буду об этом говорить подробнее завтра вечером на молодежном собрании здесь. То есть есть ясные библейские принципы. И эти принципы, наша задача заключается в том, чтобы донести их до людей. И люди, когда они видят, что мы сами верны этим принципам, что мы сами живем и подчиняемся принципам Писания, тогда они понимают, что это один общий закон, как для меня, так и для них, это для всех. Это не просто мы издали законы для того, чтобы им навязать свои вкусы. Вот этого больше всего люди боятся. Когда они видят, что это закон Божий, которому я преклоняюсь в своей жизни, и я говорю им, преклоняйтесь, потому что иначе вы будете плохо жить, вы не сможете жить хорошо. То есть закон должен, он нужен, но он должен быть библейским, Божьим, исходящим из ясного принципа Писания. Что означает отлучить от церкви? Неучастие в вечере или вычеркивание из списков членов церкви? И есть ли такое дисциплинарное наказание исключить из церкви или... и запретить посещать церковь. Если есть, то каким образом должен происходить восстановительный процесс вне церкви? Окей, то же самое. 18 глава Евангелия от Матфея. Помните, здесь написано, если брат согрешит, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если он примет, ты приобрел себе брата. Если нет, то тогда пойдите вдвоем и обличите. Если не примет, то тогда скажи церкви. И тогда, если и церкви не послушает, то написано, да будет он тебе, как язычник и мытарь. То есть, как человек, который неверующий. И понятно, да? То есть, мы должны ясно понять, что из того, как этот человек себя ведет, мы видим, что он, скорее всего, неверующий. Что это значит? Есть несколько отличительных качеств верующего человека. Верующий человек... он, когда понимает, что он грешит, он обязательно кается. Вот почему здесь написано, если вы объяснил ты один, объяснили вдвоем и объяснили вместе церкви, и он все равно не понимает и не принимает, значит, он, скорее всего, относится к греху терпимо, что означает, что, скорее всего, он не рожден свыше, там нет Духа Святого, которому противен грех. И поэтому написано, да будет тебе, как язычник и мытарь. Но этот язычник и мытарь несколько отличается от других язычников и мытарей. Первое послание Коринфянам, 5 глава, говорит нам об этом. Посмотрите, первое послание Коринфянам, 5 глава. Здесь написано о двух типах людей, которые... Окей. 9 стих. 5 глава, 9 стих. Я писал в послании, вам в послании, не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира этого, или лихаимцами, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. Ибо что мне судите внешних, не внутренних ли вы судите, внешних же судит Бог, и так извергните развращенного из среды вас. Есть разное отношение к тому человеку, который вообще никогда не слышал о Боге, и он живет, как обычно, как все люди живут, и ты приходишь к нему и начинаешь им объяснять потихонечку, и ты приходишь к тому, чтобы достичь его сердца Евангелием и понять, помочь ему понять, кто Бог и так далее. Человек, который был членом церкви, он прекрасно все это знает. И он делает этот шаг, зная все это. Он знает, что его за это отлучат. Он знает, что это истина, которая есть, которую ему уже три раза объяснили. Один пришел, вдвоем пришли, и церковью пришли. То есть там была проведена работа, чтобы понять этому человеку. Поэтому этот человек просто сознательно не хочет принимать. То есть, когда мы говорим о том, как относиться к этим людям, то мы в каждой конкретной ситуации сможем найти, или служители должны определить, какой метод наиболее эффективный. В некоторых церквях действительно находят необходимым некоторых людей не разрешать им приходить в церковь. Я вам расскажу случай, который был в нашей церкви. Это один был случай, который человеку мы запретили приходить в церковь. У нас есть другие отлученные, которые приходят, с которыми мы работаем, с каждым на своем уровне. Кстати, очень хороший вот этот опыт душопопечительского. У нас специальный отдел есть, который занимается с ними. И ну, целый ряд людей, которые восстановились. Это всегда радостно и приятно. Ну, один человек, он даже не был членом нашей церкви, он просто не был членом нигде, он ходил к нам в церковь, его жена ходила в церковь, вот, и он в это время, он оставляет свою жену, там было известно, что он, оказывается, был связан с этой женщиной уже давно, он оставляет свою жену, он сходится с этой женщиной, и он приходит вместе с этой второй женой, приходит в собрание, сидит, прославляет Господа Бога. Здесь сидит первая недалеко. Все люди знают, что это кошмар такой. Он делает вид, как будто все нормально, как будто ничего не случилось. Мы подошли к нему и мы сказали, пока ты не оставишь эту женщину, ты не можешь сюда приходить. Конечно, мы с ним провели до этого очень много времени, объясняли ему, помогали ему, пытаясь достучаться. Но мы не можем позволить вот того, чтобы он просто так нагло попирал все то, что ему говорят, делая вид, что он верующий человек. Он приносит вред людям, которые у нас сидят, и я забочусь о этих людях. Я не могу позволить этого. И поэтому ему сказали, ты не можешь приходить. И пошел в американскую. Ну, вот там, во многих церквях, там хоть как приходи, все это. То есть, да, действительно, в каких-то ситуациях они не могут, в нашей церкви они не могут, отлученные не могут приходить на группу домашнюю. Это общность церкви. Вот. Неверующие могут приходить. Неверующие приходят, и мы знаем, что они неверующие, и те люди, которые молятся с ними, они молятся за них. Одно из отличий наших домашних групп в том, что мы стараемся, чтобы каждый человек обязательно помолился с кем-то другим. У нас очень много людей в церкви, и нет возможности, чтобы молились вслух во время богослужения. Да и даже если бы была возможность, то обычно молятся ну, 5-10 человек постоянно, которые наиболее ну, дерзновенные в этом деле, а другие немножко постеснительнее. А это позволяет каждому человеку один раз в неделю с кем-то помолиться еще. И пастор домашней группы, он просто ну, расставляет, вот ты с этим помолишься, вы с этим, просто после группы специальное время отведено для молитвы по двое, трое, четверо, там сколько людей. Так вот, когда неверующие приходят, просто посылается туда человек, который немножечко может быть более зрелый, и он может чуть поговорить с ним еще и спросить, а какие у тебя нужды, а что ты думаешь о Боге, а что ты думаешь о том, что сегодня слышал. И может быть, этот человек и готов уже и покаяться. Или же хотя бы, ну давай я за тебя помолюсь. То есть это естественно, но когда человек, и есть такие люди, когда человек действительно вот, типа как этот мужчина, он просто хочет навязать нам свои правила игры. Что он одну жену сбросил, с другой женщиной сошелся, и он хочет, чтобы это было принято, и это было узаконено, так скажем, де-факто. Что просто его признали все. Окей, следующее. Вы сказали, созидание церкви было сокрыто в Старом Завете. Не созидание церкви, а вообще церковь была сокрыта в Старом Завете. Причина вот в чем. Смотрите, когда мы говорим о пророчествах всех, то пророчества, они не видят времена язычников. Вот такая картинка. Кто, может быть, изучал эсхатологию. Когда пророк вот здесь пророчествует, он видит крест, первое пришествие Христа, и он видит сразу же второе пришествие Христа. И он не видит вот здесь время церкви. И вот это та тайна, о которой Павел говорит, мне была открыта тайна. Дело в том, что вот здесь время для Израиля, И потом, когда времена язычников закончатся, здесь начнется великая скорбь, которая предназначена для Израиля. Помните Даниила 9 глава, 70 седьмин предназначены для народа твоего. 69 седьмин вот здесь закончились. И потом написано, утвердит завет для многих одна седьмина, последние седьмины. То есть это будет время для Израиля великой скорби. Так вот, когда Иаир проповедует, он говорит о дне Пятидесятницы, если помните, и первая часть исполняется в день Пятидесятницы. Он говорит о пророчествах, юноши ваши будут пророчествовать и так далее. Но помните, там есть вторая половина, солнце превратится во тьму и луна в кровь. Так вот, это не исполнилось в день Пятидесятницы. Но это мы читаем исполнится во время великой скорби. То есть Иаир видит эти два события как одно. Он не видит вот это. Если мы внимательно почитаем, то много говорится об этом. 1 Петра, 1 глава, говорит о том, во что желают проникнуть и ангелы. Апостол Павел несколько раз говорит о тайне, тайна сия. То есть речь идет о церкви, которая вообще была чудом. Вообще само пришествие Иисуса Христа было удивительнейшим, так скажем, феноменом для мира всего. Помните, когда дьявол подходит ко Христу, он ему задает один вопрос всегда. Он начинает всегда, если ты Сын Божий. Причина, почему он задает этот вопрос, заключается в том, что сама идея богочеловечности, она не от мира сего, она вообще невозможна даже для дьявола. Дьявол видит человека, и он знает, что он Бог. И поэтому он атакует его как человека. Окей, хлеб сотвори. Окей, славу. Окей, царство мира сего. То есть он атакует его как человека. Вот почему он задает, если ты Сын Божий, а ну-ка сотвори хлеб. То есть речь идет о том, что вот это вообще все явление было совершенно новым для всего того мира. И даже пророки написано, что они от них было сокрыто, 1 глава Петра, от них были сокрыты тонкости вот этого, детали этого. То есть речь идет о церкви, о том, что было. Да, о ком говорится в Песне Песней? В Песне Песней говорится о браке, говорится об отношении мужа и жены. Эти отношения мужа и жены, они, безусловно, настолько чисты, настолько святы, что Священное Писание говорит, что это единственная или наиболее приближенная ассоциация или аллегория, которая существует на земле с тем, чтобы отразить отношения Христа и Церкви. Но здесь прежде всего сказано о браке, сказано об отношениях мужа и жены, которые, конечно же, указывают на отношения Церкви. Но когда евреи читали Песни Песней, они не знали, что это будет когда-то указывать на церковь. Потому что они даже не знали о том, что церковь будет. Потому что вот это отсечение ветви Израиля и привитая маслина, это уже следующий этап, который был. Окей, допустимо ли в вашей общине, в домашних группах пасторство сестер? Библия ясно говорит о том, кем должны быть пастыри и пастыри мужчины по тому, как Библия говорит. Вот поэтому недопустимо такое положение. В то же самое время, под руководством пастыря группы, сестры, которые более зрелые, помогают ему в работе с сестрами. Есть определенные принципы, которые мы видим в Писании. Титу, 2 глава, где написано о том, что женщины, они более старшие женщины, они чтобы вразумляли молодых, учить мужей, учить детей, делать, быть добрыми, попечительными о доме и так далее. И вот это слово «вразумляли», оно отличается в корне от других слов. В греческом языке есть несколько слов, которые говорят о учении. Есть слово «керуса», когда речь идет о провозглашении. Речь слова «дидаска», когда речь идет о научении чему-то. Слово, которое здесь стоит в Титу 2 глава, там стоит слово «сафронидзамай». Это слово означает передачу практического опыта, практического следования истине. То есть здесь написано так, что женщина, которая прошла, и она имеет опыт следования за Христом, она может эффективнее, чем служители, поделиться с девушкой, которая только растет, или которая только стала женой, поделиться с ней и показать ей, как в ее ситуации, в ее жизни. И там специфические вещи описаны, помните, любить мужей, любить детей и так далее. Речь идет о разной функции. Мужчины и женщины сделаны по-разному. Мужчины сделаны для того, чтобы обеспечивать стратегическое направление движения. То есть глава – это тот, кто думает, кто он анализирует, и его задача заключается в том, чтобы обеспечить курс. У него есть власть. Женщина, речь не идет о том, что она не думает. Она может думать, и некоторые могут думать лучше, чем мужчины. Но у нее только другая функция. Она должна создать атмосферу. Она должна теплом сердца настроить дом, повлиять на мужа и повлиять на детей. И так написано. Посмотрите, 1 Петра 3 глава написано о том, чтобы без слова приобретаемы были. Помните? О мужьях сказано. Речь не идет о том, что жена немая. Речь идет о том, что она должна знать, что приобретать мужа она может не словами, а своим состоянием духа, своей покорностью, своей внутренней красотой. Таким образом, когда мы говорим о пасторстве, нет, пасторство сестер недопустимо. Влияние нужно. Правильное влияние очень нужно. В нашей ситуации сейчас, что мы делаем в каждой домашней группе, мы пытаемся начать, уже многие группы начали это. Опять-таки, мы это постепенно делаем, так, чтобы люди могли сами прийти к этому и объясняем важность. Мы делаем так, у нас каждую пятницу группы собираются, и одну пятницу в месяц мы делаем, что собираются одни сестры, а потом через следующий месяц соберутся одни братья. Собираются одни сестры, братья там с детьми сидят. На следующий через месяц собираются одни братья. И хорошая возможность, 3 недели все вместе, 1 неделя, значит, сестры, потом 3 недели вместе, 1 неделя братья. И все это находится под руководством пастыря группы. То есть пастор группы, он наблюдает, и те сестры, которые ведут эту группу, он знает, чем они занимаются, какие там процессы происходят, это тесное взаимодействие, которое позволяет это им держать в наиболее конструктивной, созидательной форме. Самое страшное, что может произойти, когда женщины начинают брать функции, которые им не свойственны, когда они начинают заниматься властью какой-то. А это для них тяжело, это не так, они не сделаны для этого. Я как-то рассказывал, разные вещи существуют. Ну вот микрофон, видите, да? Вот стоит микрофон. Как вы думаете, можно им гвозди забивать? Можно. Попробовать, да. Но он сделан для гораздо более тонкого дела. Для того, чтобы звук передавать. Вот точно так некоторые думают о женщинах и говорят, ну а что, женщины не могут руководить? Да, могут. Но она сделана для другого. Бог сделал ее для другого. И это нисколько и не унижает. Я когда летаю в самолетах, то я часто вижу 2 людей. Пилот, который принимает самолет, и механик, который его сдает. И я никогда не могу сказать, кто же здесь главнее, пилот или механик. Это просто несравнимые категории. Мне нужно, чтобы и механик был отличный, и пилот был хороший. Вот точно так, речь не идет о том, что кто главнее, муж главнее или жена главнее. Они оба должны быть на высоте в своей роли, которую Бог им дал. И только там они будут на высоте. Только там они действительно выполнят то, для чего они предназначены. Когда в семье маленькие дети, то действительно некогда заниматься изучением Библии, как реагировать на духовное состояние таких мам. Неправда. Я знаю многих женщин, у которых много детей, и которые поставили приоритет своему времени с Богом. Я понимаю, что это трудно. Безусловно, это требует усилий. Но я вам расскажу одну вещь. Моя мама воспитывала нас 4. Отец был в тюрьме. Она работала в шахте. Она была регентом в церкви. И я не помню ни одного дня, когда бы я встал, и я не видел бы ее с Библией. Мы просто слишком расслабились. Мы просто слишком впитали дух вот этого комфорта мира сего, что теперь, когда нам только чуть-чуть поджимает нас, что мы меньше положенного спим, мы уже поднимаем катастрофу мировую. Речь идет о простых вещах. Если это важно, мы найдем время для этого. Обязательно найдем. Поэтому, когда мне такие вещи говорят, то, скорее всего, я вижу, что здесь, наверное, эти мамы, они не совсем понимают ценность этого. И если так разобраться, я, конечно, не знаю, но когда мне приходится вот такие случаи, я прошу таких людей, окей, иди домой и составь мне почасовой график в следующей неделе, чем ты занималась или занимался. И часто человек приходит и говорит, есть время. Он просто никогда не видел, куда его сколько уходит ненужного времени. Если человек сам честно посмотрит на свое время. Это, я думаю, что речь идет о мотивации. Здесь нужно поработать над мотивацией, помочь им яснее дорожить словом, любить слово. Как вы думаете, можно ли потерять спасение или нет? Да. Что-то они мне не нравятся. Да, хорошо. Это один из сложных вопросов, который, когда мы подходим к нему, нам трудно его понимать. Я хочу вам задать вопрос. Как вы думаете, мог Христос согрешить или нет? Так мог или нет? Вот вы ответили на вопрос уже. Не мог, да? Окей, а зачем тогда дьявол его искушал? Окей, но если он все равно не может согрешить, то что толку его испытывать? Вот в положении Иисуса Христа очень хорошо видно положение настоящего верующего человека, который, я так отвечаю на этот вопрос. Действительно, опасность существует, но у настоящего верующего человека это никогда не произойдет. Вы понимаете, да, что это немножко внутреннее противоречие здесь. Если никогда не произойдет, то в чем же опасность? Вот в том же самом, почему Христос был искушаем. Мы точно знаем, что Он никогда не согрешил. Мы точно знаем. Но как человек Он мог потенциально согрешить. Я вам объясню, почему эта проблема возникает. Этот вопрос неправильно поставлен. Он неправильно поставлен вот почему. Потерять можно только внешние какие-то вещи. Вот у меня расческа. Вот если я ее положил в карман, а в кармане дырка. Я думаю, что она здесь, а ее нет. Она раз и потерялась. Или если у меня будет здесь не расческа, а будут три вот этих карандаша. Я положил, я походил, они мне давят, неудобно. Я взял их и сказал, заберите вы свои карандаши, я устал от них. То есть, понимаете, да, от этих вещей можно отказаться или потерять их. Теперь, если мы возьмем какой-то, нету здесь у меня по этому поводу, если бы я знал, я бы принес. Если мы возьмем конфету или кусочек хлеба. Я взял конфету, я ее съел, и она через несколько минут стала частью моего тела. Ну, буквально, та молекула сахара, которая есть, она попала в желудок, она впиталась в кровь, и она передалась моему организму и дала энергию. Или та молекула какого-то там fiber, как это по-русски будет, я забыл. Вот, она впитывается в организм и становится тканью, частицей ткани моих мышц. Окей, теперь как ее потерять? понимаете, что потерять ее нельзя. Вот то же самое происходит с людьми, которые говорят о спасении. Откройте, пожалуйста, когда мы говорим, вернее, о спасении, откройте книгу пророка Иеремии. Это будет в 31 главе. Книга пророка Иеремии, 31 глава. С 31 стиха. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Он говорит о двух заветах. Первый завет был, в котором Бог был верен народу израильскому, а израильский народ не был верен Богу. Это первый завет. Теперь он говорит, я теперь заключу новый завет. Этот новый завет качественно отличается от Ветхого Завета. Он описывает не такой завет, как тот. В чем отличие? Он говорит, тот завет они нарушили. А теперь я возьму этот закон, и я на сердце их напишу. Речь идет о том, что они будут хотеть его исполнять. Тот Ветхий Завет, он был снаружи, но не был в сердце. Поэтому люди искали возможности, как перешагнуть его. Новый Завет, он говорит, будет качественно другой. Я возьму и вложу его в сердце. Давайте посмотрим 32 глава, здесь же Иеремии, 40 стих. «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». Опять-таки, качественно новый завет. Чем он отличается? Я вложу страх в сердце с тем, чтобы они больше не отступали. В Старом Завете отступили. Суть Нового Завета в том, чтобы они больше не отступали. Книга пророка Иезекииля, кажется, 36 глава. Помните об этой операции на сердце, где написано буквально так, с 27 стиха. Это 36 глава, с 26 стиха, точнее. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». То есть речь идет о перемене внутренней природы. Окей, давайте теперь быстренько перепрыгнем в Евангелие Иоанна. То есть, в Ветхом Завете ясно сказано о том, что Новый Завет будет качественно отличаться от Ветхого. Суть его заключается в том, что будет новая природа, которая будет хотеть иметь в себе написанный закон и хотеть его исполнять. Евангелие Иоанна, 3 глава. Иисус Христос обращается к Никодиму в беседе с Никодимом и говорит ему такую вещь. 3 стих. «Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». То есть для того, чтобы человек получил спасение, нужно то, что Иисус Христос называется рождением. Это не просто получил что-то, и ты положил. Что такое рождение? Рождение – это когда клетка мужчины и клетка женщины, клетка папы и клетка мамы соединяются вместе, и они становятся неразрывно сотканными. Ребеночек родился, и люди ходят и говорят, носик папин, а ушки мамины. Окей, как бы то ни было, этот носик от папы, от мамы, все теперь уже его, и вы не растащите носик и ушки. И у него вообще совершенно отличающийся генетический код. Это новый человек, уже другой. Он очень похож, можно определить папу там и маму там. Если генетики, которые это дело проверяют. Но это уже другое, это другой человек, который неразрывно сотканный, связанный, в котором неразрывно связаны качества двух людей. Вот эту аналогию Иисус говорит о том, что должен появиться новый тип человека, который является результатом воздействия Духа Святого на дух человека. Дух Святой воздействует на дух человека, и рождается новая природа, новый человек. В этом сказано много. Давайте посмотрим второе послание Петра. Второе послание Петра, это будет первая глава с 3 стиха. С 4 стих давайте только прочитаем. «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, причастниками Божьей природы стали, удалившись от господствующего в мире растления похоти». Okay. То есть ясно мы говорим о том, что то, что было пророчествовано или сказано пророчески в Ветхом Завете, ясно представлено Иисусом Христом и апостолами как возникновение новой природы, новый тип природы. Этот тип, он отражает в себе божеское естество. Теперь давайте посмотрим еще послание Иоанна. Первое послание Иоанна, еще немножко дальше. Первое послание Иоанна, 3 глава. Здесь написано так, 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его, то есть Божие, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». То есть характер вот этой новой природы, которая появилась, имеет в себе несколько важнейших качеств, которыми, по сути дела, посвящено первое послание Иоанна. Эти несколько важнейших качеств включают в себя самое первое – этой новой природе противен грех. Если мы разберем этот стих более детально, то мы сможем определить, что всякий рожденный от Бога, он не может пребывать во грехе. Здесь написано «не делает греха», и здесь такая форма глагола греческого стоит, которая говорит о продолжающемся действии. То есть он не может находиться во грехе. Здесь же в этом послании ясно написано во второй главе: «Дети мои, пишу вам, чтобы не согрешали». Если бы кто согрешил, здесь совершенно другой тип греческого глагола, неопределенный вид, который говорит о действии, которое может когда-либо непредсказуемо где-то появиться. Но речь идет о том, что человек верующий может где-то согрешить, но находиться в грехе он не может. Вот почему. Пойди, скажи один раз, объясни. Если ты неудачно объяснил, возьми второго и вдвоем объясните. Если опять не получилось, окей, возьмите тогда все вместе и вместе все объясните ему. Если и тогда не послушен, то тогда у него нет вот того, что противится греху. У него природы новой нет. Другими словами, новая природа, она подобна мячику, который надут воздухом. Попробуйте-ка мячик запхнуть под воду. Но вы можете, прилагая усилия, его там держать, но только вы отпустили руку, он раз сразу назад, вверх. Почему? Потому что это не свойственно для него быть под водой. Так вот здесь сказано, что всякий настоящий христианин, ему не свойственно быть под водой. Ему не свойственно быть во грехе. Он стремится к освобождению греха. То есть, если мы видим, что человек согрешил и пребывает во грехе, на основании этого текста мы делаем вывод, что он не рожден от Бога. У него нет вот того, что противится греху внутри. У него нет природы новой. Конечно, здесь возникают сразу вопросы, а как же те люди, которые были верующие, отпали? На основании этого стиха и других стихов, скорее всего, это был только вид верующих людей. Вы помните, Матфея, 7 глава, Христос говорит: «Многие придут в тот день пред именем Моим и скажут: Господи, Господи, мы именем Твоим чудеса творили и всякие великие дела делали. Я скажу им: отойдите от Меня, делающие беззаконие». И помните, я никогда не знал вас. Речь не идет о том, что я знал вас, а потом забыл. То есть эти люди реально были верующими и даже делали какие-то великие дела. Настолько они много делали, что они настолько уверены в этом, что они даже дерзновение имеют перед Белым престолом говорить, что мы ж там делали. Это один текст. Здесь же во второй, в этом первом послании Иоанна, вторая глава, 19 стих. «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли через это, открылись, что не все наши». Еще один пример. Евангелие Иоанна, 8 глава. Помните, за Христом пошла группа иудеев, которые уверовали в Него. 30 стих. «Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то тогда вы истинно Мои ученики». Заметьте, есть разница. Люди уверовали, но Христос говорит, что это еще не является доказательством, что они ученики. Доказательство проверяется в том, если этот человек пребудет в Слове, то есть он будет жить Словом. И далее выяснилось, если вы помните, что эти люди оказались сынами дьявола. Помните, ниже, когда мы читаем, здесь написано так, слушайте. Окей. Okay. 44 стих. Это продолжается тот же самый диалог. 44 стих. «Ваш отец дьявол». Кому это сказано? Посмотрите выше, 30 стих. «Многие уверовали в Него, и тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям». То есть эти люди уверовали, но не родились свыше. В чем это было видно? Они не стали противниками греху. Он говорит, когда я увижу, что вы пребываете в Слове, то есть это люди, которые любят искать то, что Бог говорит, и стремятся жить так, как Бог говорит. Только эти люди настоящие ученики. Еще один текст. Первое послание, нет, второе послание Петра, вторая глава. Здесь сказано о группе людей, которые были верующими и перестали ими быть. Помните 15 стих, «Отставивши прямой путь, они заблудились». Вот. 20 стих, «Ибо если избегши сквер мира через познание...» Это 2 глава 2 Петра. «Избегши сквер мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутывается в них и побеждается ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы ими не познать правду, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди». Смотрите 22 стих. «Но с ними случается поверная пословица. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». В чем проблема свиньи вымытой? В том, что она хочет грязь. Сколько ее не мой. Можем взять человека и его оттренировать, научить псалмы петь, научить его быть порядочным, научить его многим, многим порядочным трюкам. Вымыть его можем. Но если в нем природа не поменялась, как только эта мойка закончилась, он опять в луже. Потому что природа у него та же самая. Итак, много текстов, которые говорят о том, что это действительно так. Нужна перемена природы. И когда человек поменяет природу, то вот тогда Бог его предупреждает. Смотри, вот сюда не иди, иначе погибнешь. И верующий человек, настоящий верующий, он и идет, потому что знает, что там погибнешь. В отличие от других, которые идут. Вы знаете, на столбах в России, я не знаю, как здесь в Германии, на столбах написано, высоковольтных, написано «Не влезай, убьет». И этого достаточно, чтобы всякий человек, умеющий читать и имеющий разум, не лез туда. Скажите, может убить человека, когда он залезет? Но убьет ли? Потому что он туда не полезет. А если полезет, значит, у него не все дома. В этом-то и суть. Это его точно может убить, если он туда полезет. Это точно. Поэтому Писание и предупреждает, не лезь туда, потому что там погибнешь. И верующие люди слышат это, отзываются на это. Это вполне, вполне правильные вещи. Кстати, по поводу искушения Иисуса Христа и искушения верующих людей. Искушение Иисуса Христа заключалось в том, что Он переживал все мощное давление дьявола в самой сильной форме. Вот почему написано, что он был искушен во всем, кроме греха. Вот смотрите, если мы возьмем, какой уровень децибел звука может выдержать человек? До того уровня, пока у него лопнут перепонки. И дальше уже ему все равно. Так вот, у Иисуса Христа на него давят, а они не лопаются. Какой уровень боли человек может перенести? До того, пока шок сработает. И шок его отключит. У Иисуса Христа не срабатывает. Вот почему он весь груз искушения принял на себя и выстоял. То есть давление, которое он переносил, это было реальное давление, но которое включило в себя огромную мощь всего греха. Но оно его все равно не порвало. То есть он испытывал реальную трудность, и он реально противостоял этой трудности. Он реально хотел есть после 40 дней поста, когда дьявол ему предложил. Ему реально было больно в Гефсимании, когда он стоял, реально было больно. Он знал, что это будет реальная, настоящая боль. То есть это все было вполне реально. Но он говорит, впрочем, не моя воля, а твоя да будет. В этом отличие человека, который действительно имеет божественную природу. Окей. Как правильно относиться к братьям, в кавычках, типа Бенихина? Как мы будем смотреть друг другу в глаза у ног Христа? Я помню однажды один человек мне позвонил. У нас такая беда в американских и русских церквях в том, что каждое воскресенье приезжает кто-то, кто хочет спеть и продать диски, или просто спеть и как-то выступить и так далее. И мы в нашей церкви приняли такое правило, что у нас точно так, как проповедовать могут только те, кого мы пригласим. Точно так и петь, участвовать в служении могут только те, кого мы пригласим. Мы иногда приглашаем из других церквей тех, кого мы знаем, и мы видим, что они будут гармонично участвовать в нашем служении. Ну, есть разные люди, и практически раньше мне звонили каждую неделю. Сейчас я уже передал эту ношу другому брату, который отвечает за служение поклонения в нашей церкви. Так вот, один мне товарищ звонит. Я менеджер такого-то певца из такого-то известного города, из такой-то известной страны бывшего Советского Союза. Ну и рассказывает мне о том, что вот мы приедем, мы будем у вас в городе, и у вас большая церковь, мы хотим там выступить и так далее. Я ему объясняю, что мы не можем просто так взять. У нас такой договор в церковном совете, что мы только должны пригласить человека. Как? Да вы не знаете, кто я, да? Ну и всякие разные такие вещи. Вот. И потом, когда он понял, что его номер не проходит, он говорит, ну мы с вами еще встретимся. А я говорю ему, интересно, где же? А то я относительно того, что как мы будем смотреть друг другу в глаза у ног Христа. Исходя из того, как вы себя ведете, ну, может быть, вы покаетесь к тому времени. А любые люди определяются всегда тем, исповедуют ли они Евангелие. Я недостаточно знаком с Бенихином до глубины его сути, во что он верит, но я знаю огромное количество еретических вещей, которые он генерировал. И самое большое, самое печальное, это то, что эти люди делают деньги на беде человеческой. Они знают, что люди хотят здоровья, и знают, что люди хотят хорошо жить. Вы знаете, что у этих людей зарплата исчисляется миллионами долларов в год. Я не знаю, какая точно его зарплата, не помню. Это можно легко найти, в Америке это легко. Это они обязаны это публиковать, уровень своих зарплат. Вот. Я знаю телевизионщиков, TBN, есть такое телевидение в Америке. У них, у мужа и жены, 11 миллионов долларов в год зарплата. Ну, я, да, одежда там, но беда бы нет. Я не против. Пусть человек умеет хорошо зарабатывать, но если бы он был банкиром, или там дома строил, или еще там что-то делал. А тоже основная масса людей, которые жертвуют туда, это больные люди, которые хотят здоровья. Основная масса вот этих миллионов, которые туда приходят, приходит по 20, по 50 долларов. От людей, которые последние отдают. Я сам лично видел, я посещал американцев, когда я был два раза, вернее, два года и потом еще четыре года в американской церкви. И имел дело с разными американцами. Вот приходишь посещать старушку, и у нее на холодильнике фотографии Бенихина, ее там, его это описание там, и начинаешь с ней беседу. Она говорит: я сею семя. Сею семя здоровья. Она уже умирает, а все продолжает сеять семя. И они знают прекрасно, что они делают. И вот это меня смущает. Я не хочу сказать, что все харизматы и пятидесятники погибшие. Нет. Есть принцип один, очень важный. Okay. У меня есть моя собственная система, которая помогает мне отразить сущность структуры в Писании. Спасается всякий человек, который принял Евангелие сердцем, родился свыше. То есть центральный круг – это Евангелие. Написано: Евангелие есть сила Божия ко спасению. Римлянам 1 глава 15 стих. Что включает в себя Евангелие? Я в прошлый раз в Дортмунде, кто был, я рассказывал подробно, и у нас есть много разных материалов, где подробно мы излагаем Евангелие. Но суть Евангелия заключается в нескольких очень важных вещах. В том, что человек понимает, что он абсолютный грешник. Первое. Второе. Он понимает, что спасение только праведностью Иисуса Христа. Заместительная жертва Христа. И третье. Он понимает, что когда человек абсолютный грешник, достойный ада, и когда спасение дано ему, потому что Христос умер за него, то теперь он уже себе не принадлежит, а он принимает господство Иисуса Христа. То есть три вот этих вещи. Если человек принимает, если он принимает действительно, что он абсолютный грешник, если он принимает, что Христос дал ему свою стопроцентную праведность, и он спасается не своей праведностью, а праведностью Христа. Если он принимает господство Иисуса Христа в принципе, и потом он всю жизнь подчиняет себя этому господству, то он спасенный человек, независимо от того, субботник он, пятидесятник он или даже баптист. То есть самый важный факт – Евангелие и отношение к Евангелию. Теперь есть второй круг. Это библейские принципы. И здесь есть много разных библейских принципов. Самых разных. Например, как строить семью, как вести бизнес, как подходить к духовным дарам, в какой день отдыхать и так далее. Много разных принципов. Человек, принявший Евангелие, может очень плохо понимать, как строить семью. Он спасенный человек. Но его никто не научил, сам он не научился, его никто не научил. И он, его семья, она так, ни шатка, ни валка. Он постоянно будет переживать там проблемы. Но он верующий человек. Он будет страдать от этого. Или человек, который неправильно относится к духовным дарам, не по-библейски. Самая большая беда его заключается в том, что он этим самым тормозит процесс настоящего роста во Христе. В этом самая большая беда вот этих всех экстатических явлений. То есть они думают, что духовность заключается не в покорности сердца истине Божией, а в том, что пережить эмоциональный подъем, и происходит подмена. Вот почему там очень большой процент людей, которые нестабильны, очень во многих эмоционально, и практически нет реального процесса освящения. Хотя не у всех. Есть некоторые пятидесятники, больше пятидесятники, чем харизматы, которые более серьезно. На нас выходят многие пятидесятники. Спрашивают материалы там, по одной, по другой, по третьей. И я рад им давать. Они наши братья во Христе, и мы встретимся с ними у ног Христа, если не знают Евангелие и живут им. Но они будут страдать, если они какую-то сферу жизни неправильно понимают. То есть от того, что что-то здесь не так, человек не становится неверующим, он верующий человек, он просто еще не дошел до того, чтобы понять, как эти пятидесятники, за которых я вам рассказывал, что они... Мы, кстати, с ними достаточно быстро разобрались с пророчествами, отчасти потому, что они увидели лжепророка своего собственного пастора, в котором они в церкви, где они были. Вот мы посмотрели места Писания, и мы все это могли определить. Но когда дошли до языков, мы просто дошли до той точки, которую они не готовы еще принять так, чтобы просветить Священное Писание. И они пошли думать. Ну, пока думают. И это, опять-таки, их проблема. Но я вижу, они верующие люди, они боятся Бога, они знают Иисуса Христа, они ищут общение со Христом. Но пока еще этот вопрос не смогли правильно поставить в своей жизни. То есть, вот это обязательно для спасения, это обязательно для успешной, эффективной жизни. Есть еще третий круг. Традиции. Традиции есть у всех. И традиции, они естественно формируются в каждом обществе. И нам нужно стараться помогать людям, чтобы их традиции были хорошими. Что значит хорошее? Это значит, если у человека есть Евангелие и преклоненное сердце, если он стремится познавать Бога, то вот это все будет формироваться разумно. Но оно будет постепенно формироваться. Самое плохое, что мы можем сделать, это прийти вот сюда и начать людей атаковать вот здесь. На уровне традиции. Это проигрышный вариант, и нам не нужно этим заниматься. Они могут быть плохие. Бывают хорошие традиции, бывают более благородные, менее благородные. Но нам нужно переделать сначала вот здесь, потом вот здесь, и тогда вот это станет на свое место. Окей, это относительно того, с кем мы увидимся у ног Христа. К сожалению, ходят слухи о том, что ваша церковь занимается откачкой талантливых членов из других церквей. Эти слухи ложные, не верьте этому. Ни от кого мы никого не откачиваем. Подавляющее большинство людей, которые пришли к нам в церковь, это люди, которые или были неверующими, или люди, которые дошли до глубокого разочарования в своей жизни. И они встретились с кем-то из наших людей, и они получили настоящий живой интерес к слову и жизни. И они пришли к нам не потому, что мы их привлекли к тому, чтобы служить. У нас есть несколько замечательных, талантливейших людей. И когда они пришли в церковь, они мне говорили: «Алексей, пожалуйста, не тяните меня на сцену». И я им говорил: «А мы и не собираемся, даже если бы вы просились». Потому что нам прежде всего важно не то, что мы от вас получим, а то, что вы от нас получите. Вы должны сначала жить. И только потом, когда вы будете жить настоящей христианской жизни, вот тогда вы сможете быть благословением для всех остальных. Окей, очень просто все.